Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Радио ТЭОС. Двоеточие». И у микрофона сегодня я, Михаил Неволин. И в гостях у нас адвокат, юрист Константин Борисович Ерофеев. И говорить мы будем сегодня о защите прав верующих, о защите их интересов, о защите религиозных чувств, ну и все, что так или иначе связано с делами, которыми занимаются обычно юристы, адвокаты. Ну, прежде всего, Константин, расскажи несколько слов о себе, как ты дошел до адвокатской жизни вообще, сколько этим занимаешься уже?
Михаил, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, занимаюсь уже долго, вот уже 21 год практикую как юрист, из них примерно половину практиковал как частный юрист, так сказать, независимый. Последние там около 10 лет как адвокат, член адвокатской палаты нашего города Санкт-Петербурга. Ну, как дошел до такой жизни, изначально, наверное, был случай все-таки. Причем, кому я об этом рассказываю, так скептически выслушивают мой рассказ. Может быть, он такой и есть, заслуживает некой, так сказать, такой доброй усмешки. Я, будучи, так сказать, совсем еще молодым человеком, смотрел сериал «Санта-Барбара», где был Мейсон, один из главных героев, адвокат, и меня заинтересовала его фигура, что такой положительный мужчина, так сказать, активный.
А занимается такой ерундой.
Ну вот нет, даже не ерундой, а вот чем-то занимается. А чем, я не знаю. И вот, ну, такая вот случайность, а потом, по мере того, как учился, работал, уже понял, что вот, наверное, это мое, и другим уже не представляю, мог бы я заниматься чем-то или нет. То есть вот случай, но, наверное, случайность, так сказать, она всегда подтверждает закономерность какую, и есть ли эти случайности. Так что вот весьма-весьма неожиданно.
Да, интересно. Я вроде бы давно с тобой знаком, но не знал, что так вот это... Решающий шаг – это Санта-Барбара.
Кажется-то, что вот там все долго думали.
Так что, дорогие радиослушатели, смотрите сериалы. Возможно, они заставят вас как-то подумать, чем заниматься и вообще, может быть, сменить даже профессию. Но вообще, если говорить вот о делах юридических, адвокатских, вот, ну вот на мой взгляд, все-таки наши граждане, может быть, это не только в России, но в России-то уж точно, они не очень-то так юридически грамотные, как-то вот так вот, вообще, наверное, это редко, сейчас, может быть, появились какие-то обращения к адвокатам, а так вот у нас как-то и законы мы не знаем толком, а если уж что-то там и случится, то тоже, ну, как оно выйдет, так и выйдет там вот. Или все-таки это мое такое ошибочное мнение, а на самом деле люди, это я такой неподкованный юридически, а в основном как у нас люди, юридически грамотные или нет?
Ну, все, конечно, я соглашусь с тобой. Люди юридически не очень грамотные. И это еще полбеды. Многие юристы на самом деле не очень грамотны юридически. Вот, что гораздо хуже. Но все-таки надо сказать, что последнее время правовая грамотность у людей вырастает. Не последнюю роль играет телевидение, вот эти вот все передачи про суды.
Неужели их кто-то смотрит?
Смотрят.
Я раза два включил, думаю, какая-то чушь, потому что там настолько плохо играют какие-то люди, там, не
ну,
знаю.
Люди смотрят, с улицы, люди, видимо, смотрят, набираются. Смотрят, и, к сожалению, они приходят уже часто с заданными ответами на свои вопросы и говорят, а почему вот вы говорите так, если по телевизору такая проблема решалась совсем по-другому? И вообще она решалась и решалась очень быстро.
А если уж «Санта-Барбару» сериал вспомнить, так там вообще все не так.
Ну вот, и вот у людей искаженное мнение. С другой стороны, интернет. Все-таки много юридических форумов, статей, каких-то других ресурсов. И Иногда это играет на пользу, люди приходят подготовленные, и уже им не надо прописные истины объяснять. А вот мы переходим к некому другому уровню, как эту информацию обработать, которую они прочитали, базовую. С другой стороны, опять же, интернет и обманывает, так сказать, людей, к сожалению. И опять же, люди читают подчас бездумно все эти комментарии. То есть, на самом деле, процессы происходят с правовой грамотностью. Она, безусловно, возрастает, но неоднозначно. Иногда бы, может быть, даже вот лучше бы людям было, не надо было бы читать что-то, вот, а прийти вот и с чистого листа воспринять какую-то информацию.
Но есть еще вопросы, которые, во-первых, такой стереотип, там идти к юристу, это что-то такое, ну, либо тебя, значит, хотят там посадить пожизненно или что-то, так скажешь, я там решаю какой-то вопрос с юристом, это сразу немного подозрительно. И потом есть вопросы, которые в принципе, ну это больше может нотариальные, не юридические, а которые, может быть, из-за суеверия, да, вот, например, вопрос завещаний такой, ну вроде бы юридический вопрос, но как-то у нас так, ну понятно, можно сказать, что нечего завещать, люди бедные, но даже люди, которые, ну, худо-бедно что-то есть, там квартира, там дом какой-то. Все равно как-то вот так пойти, что-то там какие-то бумаги, да, вот если примета, может, плохая, я вот сейчас пойду, тут напишу завещание, а завтра уже и живой не буду. Вот. Не знаю, мне как-то вот трудно представить себе, что вот то ли мы такие безалаберные, то ли что-то еще, ну как-то вот так вот. Вот, например, у меня, ну вот в моей семье, да, там был такой, ну скажем, дальний родственник, вот там была квартира, она умерла, а так уж получилось, что там доказать как-то родство никто не мог. В общем, так она и пропала, эта квартира, потому что, ну, как-то она вроде бы, ну, как и все мы, наверное, умирать не собирались, и так как-то неожиданно все произошло, и вот все. И так вот, если кому-то ведь сказать, ну, совсем нехорошо сказать, а ты не забыл написать завещание, как-то люди не поймут, а сам человек тоже никогда об этом не подумает. Вот как-то, может быть, не знаю, можно ли просвещать как-то вот, или эту тему лучше не затрагивать, оно как-то само по себе должно решиться.
Ну вот, наверное, тут все-таки два вопроса у тебя. Значит, первый вопрос, как вообще люди обращаются? Конечно, много стереотипов, человеку тяжело прийти. Все-таки, ну, это опять же избитая фраза, что вот с адвокатом надо как с врачом, все рассказать ему. Ну, конечно, все никто никогда не расскажет, но даже то, что людям приходится рассказывать, рассказывать тяжело. Представьте себе, что приходит человек, у которого в семье драма, он разводится, ему и так, как говорится, жить не хочется, а еще приходится вот посвящать постороннего человека вот в свои вот эти вот перипетии. Это очень тяжело сделать такой шаг. Или человеку признаться в том, что вот хотя бы даже адвокату, что вот, ну, не совсем у него чиста, так сказать, совесть, и вот то, что там пытаются на него завести уголовное дело, это не совсем безосновательно. То есть это вот непросто. С другой стороны, как мне кажется, люди все-таки воспринимают поход к юристу, консультацию юриста спокойнее сейчас. Это более обыденная вещь. Вот мне когда-то казалось, что, ну, никогда наши люди не пойдут к психологам. И тем не менее, психологический, так сказать, бизнес процветает. Там не все, правда, психологи, кто там себя так называет. Но тем не менее, люди ходят и вот так в разговорах с клиентами, из разговоров узнаешь, что они уже и у психолога побывали, и у психотерапевта, и у медиатора, там, и мало ли у кого еще. То есть здесь тоже какие-то процессы идут, они не очень заметны вот сиюминутно, но если смотреть, так сказать, как говорят, с высоты прожитых лет, да, вот за 20 лет ситуация меняется в пользу того, что поход к юристу это стало весьма обыденной вещью, хотя не для всех. А вот что касается завещания, в частности, конечно, это довольно частый вопрос, и люди вот не ходят, и потому что действительно вот есть такое суеверие, что я подпишу и завтра умру, или там меня угробят те, кто, так сказать, на кого я написал, но это все-таки из области фантазий. А вот то, что человек не напишет завещание и каким-то иным образом не распорядится своим имуществом при жизни – Вот те последствия, с которыми часто приходят его родственники, его, так сказать, потенциальные наследники, они просто ужасающие. И то, что там можно потерять квартиру, или, так сказать, потерять имущество, которое должно быть у тебя и по законам морали, и по законам родства, а оно уйдет непонятно кому, так сказать, седьмой в воде на киселе каким-то посторонним людям или дальним родственникам. Вот это случается гораздо чаще. Поэтому тут надо взвесить. Я не хочу агитировать людей, хотя, казалось бы, должен это делать, что вот при любой мелочи обращайтесь к юристу. А с другой стороны, все-таки, если речь идет о важных событиях, наверное, есть смысл всегда посоветоваться с кем-то. Ведь мы же советуемся.
Вот давай, может быть, сузим немножко, потому что вот хотелось бы поговорить, в том числе, как я уже говорил, о защите интересов, прав. Сейчас вот много говорят о защите чувств. То есть, вот то, что касается религии, защита прав верующих. Вот у меня сразу возникает вопрос: а надо ли вообще эти права как-то защищать? Ведь как, ну, люди верующие, они, естественно, считают, что вообще все в руках Бога, и как Богу будет угодно, так оно и будет. И если мне угодно там что-то потерять, пострадать, как там заберут рубашку, отдай там другую и так далее. То есть, вот насколько вообще это распространено вот у нас? Я имею в виду люди, которые вот так или иначе страдают за свои религиозные убеждения. Ну, не обязательно это частные люди, может быть, церкви какие-то, вот что-то там, какие-то у них возникают вопросы. Обращаются или как-то тоже так в основном стараются так фаталистически относиться, ну, как будет, так и будет?
Ну, вы знаете, те, кто обращается, они уже не фаталистически настроены. Они приходят, озвучивают свою проблему, говорят о своей беде и просят помощи, просят как-то повлиять на эту ситуацию, попытаться ее разрешить. Поэтому, конечно, ко мне, если уже люди приходят, то, ну, в основном с просьбой, вот можно ли что-то сделать. Конечно, такая точка зрения тоже присутствует. Это, конечно, интересно пообсуждать с библейской точки зрения, насколько она оправдана, вот, так сказать, самому ничего не делать, да, а вот полагаться на волю Бога. Я имею в виду слепо полагаться. Тут сложно сказать. Но такое тоже бывает. Но правда, мне кажется, что когда человек говорит, ну, не всегда, конечно, но подчас, когда человек говорит, что я полагаюсь вот в этом вопросе на волю Божью, пусть будет, что будет, я делать ничего не буду. Иногда, мне кажется, это за этим скрываются и другие причины. Но не хочет человек этим заниматься, но подчас нам на Бога, конечно, легче всего, так сказать, вот спихнуть, да, наше, так сказать, нежелание что-то делать. И желание делать мы тоже часто подкрепляем, так сказать, ссылкой на Бога, да, хотя, может быть, Бог и совсем не хотел бы, чтобы мы это делали. И наоборот, наше безделье тоже. Всякое бывает. Иногда люди, как мне кажется, слишком уж мелочные. Вот в каких-то вещах, наверное, достаточно действительно помолиться и забыть. Нет, вот просят, чтобы светский наш земной суд вмешался. Иногда, вот даже, может быть, не конкретно в твоих интересах, а в интересах твоей семьи, твоих детей, твоих близких, стоит что-то делать. Но человек не делает. К сожалению, тут много, и любые, так сказать, есть мотивации у людей, любые точки зрения встречаются. Такая фаталистическая, конечно, тоже бывает.
Ну вот, а если говорить о, ну, не о частных каких-то лицах, а вот о, скажем, церквях, там, я не знаю, религиозных различных организациях, вот так или иначе, ведь, ну, наверное, опять-таки, исходя из какой-то не совсем, ну, не совсем правильной, может быть, подготовки каких-то документов там или что-то там изначально упущено. То есть я понимаю, что бывает наоборот такой необоснованный наезд, да, что называется, а бывает вполне обоснованный, потому что сами мы, ну, мы, я имею в виду, вот какие-то там служители церкви или кто-то еще, они вот что-то не позаботились и вот что-то там упустили, и поэтому сейчас вроде как совершенно на законных основаниях им говорят, а что у вас вот тут вот там написано, а тут не написано и так далее. Вот просто хотелось бы узнать, вот какие, может быть, ну, такие чаще всего допускаются вот ошибки, которые вот потом боком выходят?
Ну, скажем, таких критических случаев, где церкви совершают какие-то преступления или там серьезные правонарушения, ну, все-таки среди людей, которые ко мне обращаются, таких, я считаю, нет.
Ну, то я есть... не имею в виду преступления, что да, там да, они заперли вот... прихожан и сказали, и начали там пытать, да, а просто да, что-то но... забыли в устав написать, да. Или вот какие-то вот такие...
Согласен, да. Ну, то есть, я говорю, с моей точки зрения, церковь или церкви – это не та группа, которая вот создает какие-то в массовом порядке проблемы обществу, государству. Я не говорю что-то о пользе, но вот если мы, так сказать, смотрим как юристы. Но то, что недоработок, ошибок, к сожалению, их действительно много. Самая большая ошибка, как мне кажется, заключается в том, что те, кто должны это делать в церкви, пастор, администратор, бухгалтер, они не читают свой собственный устав, где очень много написано интересного, в какие сроки, какие нужно проводить юридически значимые действия, мероприятия, собрания, заседания, какие документы нужно готовить, кто за это отвечает, кто подает отчет, в какие сроки. Вот это, к сожалению, не происходит. И из раза в раз сталкиваешься с одной и той же проблемой, что вот какая-то проверка, а они довольно частые стали. Церковь не готова, нечего показывать, документы не ведутся. Или ведутся, ну, скажем так, безобразно. Вот как, что называется, Бог на душу положит, без оглядки на закон, на устав. И, собственно, наверное, это понимают и проверяющие органы, и та же прокуратура, Минюст, но от этого не легче, они указывают на ошибки, выносят предупреждения, все это, ну, не очень болезненно, но доставляет хлопоты и нервное, так сказать. Тоже нервы страдают у наших верующих. Поэтому я бы советовал все-таки, если уже человек, я понимаю, если у него домашняя группа, да, какая-то небольшая, и они занимаются вот уж конкретным делом, изучают Писание, да, ну, наверное, тут мало что нужно знать из юриспруденции. Но если уже люди сделали шаг и зарегистрировали религиозную организацию, все-таки они уже вступили в такое вот публичное поле правовое. И здесь надо понимать, какие действуют правила. Поэтому читать устав и читать закон о свободе совести о религиозных объединениях, конечно, стоит церковным руководителям.
Сейчас на минуточку мы сделаем паузу в вопросах таких документов и бюрократических каких-то вещей, ну, в хорошем смысле бюрократически, потому что поступил вопросик от Светланы из Праги через сайт. Добрый день, а может ли христианин подавать на кого-то в суд? Что Библия говорит об этом? Спасибо. Вот такой вопрос. На самом деле это очень сложный вопрос. Вот я затрудняюсь ответить, поэтому, Константин, как ты считаешь?
Ну, конечно, первое, что приходит в голову, не судите, да не судим и будете. Но к чему относится вот эта фраза? К конкретному суду, как какому-то гражданскому установлению, как вот учреждению, к судебному процессу, либо к суду нравственному, что не осуждай? Наверное, тут очень много разных комментариев, и, в общем-то, я бы все-таки больше отнес это к нравственной сфере, чем вот непосредственно к запрету идти в суд.
Ну вот у меня, почему я сказал, для меня сложный вопрос. Если вопрос касается судиться, в смысле защищать свои права, ну, связанные, с, там, может быть, судиться с какой-то другой организацией, если это юридическое лицо, да, или с каким-то другим человеком. Ну, что называется, как в Новом Завете, они называются внешние. Да, тут у меня вопросов нет. Но у меня вот все время как-то вот возникает такой вопрос по поводу слов апостола Павла, который он как раз адресовал одной из церквей, что вот там, значит, у вас случаются такие вещи, то есть он это осуждает, очевидно, что вот у вас есть какие-то там распри, имущественные какие-то разногласия между собой внутри церкви, и вы вместо того, чтобы разобраться как-то тут у себя в церкви, идете к внешним каким-то судьям и вот пытаетесь. То есть сейчас это вот в современном обществе, это наоборот кажется. Ну, вот это цивилизованно люди поступили, они не стали там что-то между собой выяснять, а пошли вот как цивилизованные люди в суд там куда-то. А здесь как раз наоборот. Павел говорит, нет, если внутри вас, то не надо ни в какой суд. Вы как-то давайте сами разберитесь. То есть вот тут как-то... Поэтому вот если, ну, как-то вот не очень понимаю, вот в церкви, ну, церкви большие, люди могут быть разные, кто-то там, например, ну, не знаю, мошенническим путем там завладел, там, ну, не знаю, моей машиной, там, что-то там подделал документы, и тут у меня возникает вопрос, а как, почему я не могу, потому что внутри церкви я этот вопрос никак не могу решить, там, человек сказал, а я ничего не отдам, вот, значит, подавай в суд, а в суд мне подавать нельзя. Ну, это такая, конечно, гипотетическая ситуация, но она, ну, я думаю, возникает иногда, потому что в церковь приходят тоже разные люди, вот, вот как с этим быть, интересно.
Ну, я думаю, тут все-таки надо соизмерять свои, так сказать, желания, так сказать, со своей верой, потому что, с одной стороны, все-таки Господь, Он не осудил суд как вот учреждение. То есть и апостолы, так сказать, приходили на суд и говорили там о своих правах, и сам Христос, так сказать, имел, наверное, так сказать, очень легкую возможность все эти суды, так сказать, разметать там одним, так сказать, мановением руки, да? Но тем не менее он пошел на заведомо, причем неправедный суд. Это с одной стороны. Библия много говорит о судьях пристрастных, о судьях нечестных, тех, которые за деньги судят. И здесь тоже понятно. С другой стороны, если, мне кажется, вот верующий в состоянии решить со своим братом или сестрой по вере свою проблему без суда, наверное, лучше так и сделать. И вообще, наверное, лучше решить, как мы говорим, юристы, в досудебном порядке или там во внесудебном порядке какую-то проблему. Ну, например, ну, к сожалению, и такое бывает, люди разводятся, и люди, так сказать, которые ходили или ходят в одну и ту же церковь, разводятся, у них дети. Ну вот, наверное, такие вещи можно решить с душепопечителем, пастором, священником, может быть, каким-то профессиональным посредником, в том числе и юристом. Но, может быть, есть смысл в интересах детей решить этот вопрос мирно, раз уж тем более и одна, и вторая сторона придерживаются каких-то моральных взглядов на семью, даже пусть и распадающуюся, к сожалению.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Спасибо. Ну вот опять я все-таки хочу перейти к юридическим лицам от физических, таким казенным языком говоря. Да? Вот, потому что, ну вот все, что связано, то, что ты говорил раньше, там, не читают устав и так далее, ведь это... Проблема такая общая. Это касается не только церквей даже, ну, мы просто сейчас говорим о церквях, вообще любых организаций. Сейчас вот, ну, такое сейчас модное слово, это система стандартов качества, менеджмент качества внедряется. Но это все больше такое касается светских организаций, там стараются иногда до абсурда уже доходит, потому что нашему человеку это трудно, это все-таки такая западная система, когда все прописано должно быть, а если заболел этот, то кто его замещает, а если вот это, а если то, а кто контролирует, кто проходит там внутренние аудиты, ну, в общем, такая бюрократическая схема, но вот у нас она, вот как-то я очень так скептически отношусь, что она приживется, потому что у нас, в принципе, вообще такой к документам всяким и бюрократическим вопросам скепсис у всех, как правило. А что касается уж религиозных дел, так и вовсе, потому что, ну, мы тут, в общем, не от мира сего, какой устав там. Ну, и если и написали устав, то, к сожалению, его толком никто и не знает. Там написано одно, на деле другое. И иногда, к сожалению, я понимаю, что и там и закон требует там много чего, иногда это невозможно там выполнить, да, но иногда это вполне можно выполнить, и просто вот непонятно, то ли лень, то ли по какой-то иной причине, вот там, ну, скажем, прописано, что надо там, не знаю, проводить собрание там раз, условно, там в полгода, а потом выясняется, что оно не проводилось 5 лет, а и нету ни протокола, или просто оно проводилось в такой форме, что мы за чаем поговорили, но нету ни протокола, ничего, там, кого выбрали, кто выбирал, сколько человек выбрали. Ну, если это прописано в уставе, что надо, там, предположим, переизбирать. И, ну, как бы для светских организаций это как-то само собой разумеешься, что, ну, как-то эти документы надо какие-то иметь, там, тоже, естественно, могут быть там правильно, неправильно составлены, но хоть что-то. А вот у нас, к сожалению, вот в сфере религиозной, вот как-то вот, не знаю, когда-нибудь это может поменяется, но пока что-то вот не очень. Вот если говорить о таких, опять-таки, основных, может быть, ошибках, которые можно предусмотреть, вот касающихся оформления документов, уставов, вот, вот какие обычно вот чаще всего такие ляпы, что ли, бывают?
Ну, ляпы бывают какие? Прежде всего, решение принимает не тот орган, который написан в уставе. У нас часто пастор своим, так сказать, волевым решением, так сказать, делает то, что нужно было бы решать коллегиально, там, допустим, братским советом, либо даже общим собранием. Это не всегда удобно, это не всегда удобно пастору спрашивать, так сказать, вместо одного себя, спрашивать, так сказать, 20 человек. Но получается подчас, что какие-то решения, которые принимаются единолично, потом вызывают разные вопросы, жалобы, и это все выносится в какую-то уже публичную сферу. Ну, например, пастор заключил какой-то договор по отчуждению церковного имущества, сдал в аренду, например, свое церковное помещение. Верующие недовольны, они это оспаривают дальше. То есть, хотя, казалось, можно было бы объяснить, вынести на общее собрание, тогда бы уже никто не спорил. Бывают вопросы по, скажем, вот по процедуре проведения этих собраний. Как правило, они просто не проводятся. А если проводятся, действительно, они проводятся в такой форме, что не все понимают, что это было собрание, а не очередное, так сказать, обсуждение какого-то важного вопроса. Документы не составляются надлежащим образом. То есть протокол тот же может быть, но он никем не подписан. Или он не ведется нумерация. То есть вот как раз вот та самая бюрократия, о которой мы говорили, мы можем о ней, так сказать, скептически, конечно, говорить, но вот, как говорят, закон порядка требует, да? Как в одном фильме говорил, так сказать, сотрудник этого самого спецслужб. Так вот.
Ну, просто вот почему-то именно в религиозной сфере как-то это вот очень плохо доходит, потому что я, например, там, работал еще в системе дополнительного так называемого профессионального образования. Вот у нас есть там определенный порядок, есть куча всяких организаций контролирующих. Я знаю, что вот если там придут, я должен иметь, там, у меня должна быть там папка вот такая, папка такая, там примерная программа, рабочий план. Там, это. И сразу же, то есть там, что у тебя написано, вопрос второй, честно говоря, потому что проверяющий, он там не специалист в этом деле, но он сразу говорит, а где у вас это, а вот она, а где у вас то, а вот это вот то. И он так, ну, скорее всего, формально смотрит, потому что он, конечно, не будет вникать в детали там какой-нибудь дисциплины, но вот как-то это уже к этому более-менее привыкли там или приучили, потому что проверки идут. А тут, ну, вроде бы все говорят, что проверки часто проходят, жалуются религиозных организаций. Но тогда уж тем более все должны привыкнуть, что надо как-то тщательно к этому относиться. Там.
Но мне кажется, что проверки часто проходят, это правда, но они еще и, можно сказать, чаще стали проходить. Если раньше они практически не проводились, теперь они проводятся регулярно. И люди просто расслабились, они видели, что ну, никто не следит за их деятельностью, зачем же тогда вот напрягаться, да? Это первое. И второе, наверное, второе даже важнее, чем первое. А людей никто не учит, им никто не рассказывает об этом. Вот у нас все-таки такого правового просвещения религиозных организаций недостаточно. В учебных заведениях, вот в семинариях, каких-то колледжах об этом практически не рассказывают, или если рассказывают, то эпизодически.
Ну, считается, что вот должен быть там бухгалтер какой-нибудь, ну, то есть это не пасторское дело, там, и не дело священника, там, что-то сидеть, это вести, все. Я, в принципе, с этим согласен, конечно, вот, ну, это не дело, наверное, пастора заниматься вот этой всей бюрократической работой, но тогда должен быть отдельный человек, который все равно отвечает, там, первое лицо, да, но он может это кому-то делегировать. Ну, и я понимаю, что это определенная сложность, потому что одно дело, если это какая-то коммерческая организация, там, заплатили человека, а тут, если это тем более какая-то там деятельность большая довольно, там надо что-то все время фиксировать, писать, отчитываться, то, ну, фактически это трудно найти человека, кто, например, на добровольных, таких безвозмездных основаниях будет это делать, там, поскольку уйдет очень много времени. Ну вот, не знаю, я как-то вижу, что вообще, конечно, сдвиги есть, потому что если лет там 15 назад, там вообще какая-то такая была, даже не знаю, как это назвать.
По благодати.
По благодати, это такой авантюристический такой подход, там, а как будет, так и не будет, а если придут проверять, мы объявим пост и молитву, то есть вот примерно такой был подход. Сейчас вроде как вот что-то там продвигается. Но вот если говорить о каких-то, может быть, положительных исходах, вот, Константин, можешь вспомнить какой-то вот такой вариант? Ну, может, там не надо упоминать фамилии, имена и названия общин, которые вот смогли выиграть там какое-то дело, да, или там юридически какие-то были необоснованные претензии, они вот сумели доказать, что нет, они правы. Вот. Насколько это часто случается? Потому что в принципе, еще во многих случаях не обращаются к юристам, потому что, ну, считается, ну, а зачем? Тут все равно уже все, в общем, до нас решено, там, обращайся, не обращайся, толку никакого нету. Что-то можно какой-то вот такой положительный пример привести, когда там что-то такое все-таки разрешилось?
Ну, всякое бывает, все-таки суды не так часто происходят, но... Например, для меня определенный, так сказать, вот результат, допустим, моей работы, когда идет проверка, вернее, проходит проверка, которую пастор, допустим, весьма опасался ее результатов, выводов, а потом приносит бумагу, где либо к церкви вообще нет никаких претензий, либо, ну, какие-то совершенно незначительные, которые легко исправить и которые не влекут каких-то там серьезных последствий. Я считаю, вот это уже определенный результат. Ну, а так, если говорить о судах, ну, вот какое-то время назад восстановили регистрацию церкви, тоже какое-то сравнительно небольшое время назад выиграли суд о защите деловой репутации, чести и достоинства священнослужителя, которого, так сказать, прихожане обвиняли, так сказать, во всех смертных грехах, но оказалось, что все это голословно. И суд это доказал.
А дело в том, даже что... прихожане обвиняли такое.
А бывает такое, к сожалению. Вот. Причем, понимаете, прихожане тут еще полбеды, они не просто обвиняли его лично, они еще жаловались в вышестоящие церковные органы, а оттуда вот попросили священнослужителя дать отчет, как вот было или не было. И вот решение суда удовлетворило, светского суда удовлетворило церковные органы, которые сказали, что, ну да, проверялась эта жалоба, не нашла на оснований. В общем-то, достаточно к священнику претензии предъявлять. Так что, ну, всякое бывает.
Ну, я бы еще добавил, что вообще само присутствие где-то там во время проверки или когда проверяющий там или судья тот же, да, он знает, что есть какой-то юрист, адвокат, оно как-то уже, мне кажется, помогает, потому что я почему так сказал, у меня у знакомого было там, ну, там ДТП, там не связано ни с какой религиозной деятельностью вообще, и там, когда, ну, там какой-то разбор, там что-то слушались, суд там что-то выясняли, и он пришел там, ну, просто так пришел со своим, в общем, родственником, брат его был, вот, и, ну, там как-то не ожидали, говорит, а это там типа кто, а это, говорит, он там представляет мои интересы, там. И в общем, как-то сразу так, я думаю, это еще лишнее такое напряжение для того, тут можно что-то такое сказать, не подумав, да, тому же судье, а тут, когда ты понимаешь, что есть вот некий адвокат, который там, если я что-то сделаю не так, то потом могут какие-то возникнуть, ну, сложности и так далее, уже вот одно это как-то, мне кажется, помогло. По крайней мере, чисто психологически, если бы я, наверное, что-то у меня, не дай бог бы такое произошло, что мне понадобилось бы идти в суд, я бы все-таки, наверное, предпочел, потому что я в этом ничего не понимаю. Ну и вообще никто, наверное, не понимает, потому что, ну, вот так, может быть, есть такие люди у нас, которые часто ходят по судам и там что-то. Я вот ни разу в своей жизни ни в одном суде не был ни по каким, ни по административным, ни по уголовным делам, поэтому я вообще не представляю, что там и как происходит, да. Кроме как фильмы типа там «Свобода Юрию Деточки», но там больше я ничего так про работу судов толком не знаю. Еще вот что меня беспокоит именно в отношении к законам вот, на наших, в общем, братьев и сестер верующих, это то, что мы с одной стороны вроде бы говорим, что на все воля Божья, вот до того, как, когда что-то случается. Да, вот я почему так говорю, у меня несколько, ну, там, несколько лет назад, да, был случай, когда я не буду тоже называть там ни церковь, ничего, когда проводился христианский детский лагерь. Сейчас как раз летнее время, вроде бы все такое, там всякие детские площадки организуются. И, в общем-то, я, ну, я не юрист, там, не, тем более не являюсь там каким-то сотрудником контролирующих органов, но как только я посмотрел, там, мне сразу как-то стало странно, потому что, а как тут люди могут, ну, там, например, какая-то лестница крутая, там, они как-то бегают, дети, никто ничего не смотрит, так, да, слушайте, тут вообще опасно, надо каких-то, что взрослые пускай смотрят, потому что там совсем маленькие, ну там, видимо, для взрослых, но там же разных возрастов были дети, и там совсем малыши, они лезут по этой лестнице, и никого нет. Вот, и такой был ответ, в общем, от пастора, что, ну, на все воля Божья, там, не у нас уже проводится это 10 лет, и никогда ничего не происходило. Такой, думаю, ну, как-то так странно, потому что, опять-таки, ну, ведь не дай бог, конечно, что-то произойдет, и тогда получится, что уже эта позиция на всю волю Божью, она не работает, придется уже уповать, в том числе и на адвоката, и там, и что-то там судиться, потому что, ну, многое может случиться. К чему я это все так долго говорю? К тому, что надо все-таки уважительно относиться, стараться к закону, ну, насколько это можно. Я понимаю, что там можно привести эти примеры, кого надо больше слушать, там, Бога или вас, да, когда там вызвали апостола, да, там. Но, тем не менее, иногда мы сами себе какие-то на ровном месте создаем проблемы, где, в общем, все легко можно было предусмотреть, и особенно, если, тем более, если это касается детей, ну, это просто так, тот пример, который мне пришел в голову, но это не только, не обязательно детей касаться должно, просто это вот очевидно, что можно было как-то подстраховаться и, ну, чтобы потом в юристах и в адвокатах уже никакой надобности не было. Ну и еще такой важный вопрос, потому что если мы говорим о правах верующих, тут трудно обойти вот такой не очень понятный для меня термин, это чувство верующих. Сейчас очень много об этом говорят, что вот надо защищать, постоянно кто-то куда-то обращается, кого-то что-то обижает. Мне иногда кажется это как раз таким утрированным немножко, потому что, ну, я вот, например, не понимаю, какие там чувства, кто там оскорбляет, там уже дело касается чуть ли не там требования запрета каких-нибудь фильмов, мультфильмов, там, ну, не очень мне это понятно, потому что, ну, если мне этот фильм вроде не нравится, я его не смотрю, как вот это мои чувства могут при этом пострадать, вот. Поэтому я такой, в общем, противник, как можно сказать, защиты чувств верующих очень часто бываю, потому что вот я не понимаю, ну, зачем смотреть куда-то то, что не нужно, да, или зачем ходить туда, куда тебя не зовут, или тем более ты знаешь, там вот идет какая-то выставка, что ничего хорошего я там не увижу, но я все-таки иду туда, и вот меня это как-то обижает, и я потом начинаю выяснять. Вот. Константин, как ты считаешь, вот как все-таки с чувствами быть, как это вообще можно юридически определить, обидели там кого-то, не обидели, как пострадали его чувства или нет? Как это вот юридически, это же невозможно, по-моему, никак прояснить.
Во всяком случае, юридически получается определено, что у верующих есть чувства, да, у неверующих, получается, нет, да?
Их, ну, даже... вот да, вот это тоже как-то...
Да, но это шутка, но я думаю, это, конечно, очень сложный вопрос, потому что, ну, само по себе чувство – это не юридическое понятие, ведь нам, как юристам, надо, чтобы то, так сказать, что мы доказываем, было, содержалось в законе. А если это прямо не написано, на что тогда мы будем, почему мы должны требовать вот то или иное благо, да, если, так сказать, оно вообще никак не регламентировано.
Вот, на мой взгляд, все уже давно регламентировано без всяких чувств. То есть, есть там какие-то же административные наказания, уголовные, например, за хулиганство. То есть, я пошел там, ну, не знаю, куда-нибудь... В церковь, ну, и думаю... снес там крест, например. Это просто хулиганство. Тут чувство, не чувство, это надо за это отвечать. Просто
я думаю, все-таки, что, конечно, у нас и государство, и общество боится межрелигиозных каких-то конфликтов, противостояний, и поэтому делает все, чтобы эти конфликты потушить. Потому что, ну вот, возьмем какой-нибудь там зарубежный опыт. Вот периодически рассказываю, что в Соединенных Штатах какой-то пастор сжигает Коран. Это вызывает, так сказать, какие-то демонстрации в мусульманских странах. Там
в Соединенных Штатах там, может быть, просто не так много мусульман, как в Европе и
они,
в России.
Да, поэтому... и видите, вот вы как раз правильно ты и говоришь, и они за океаном находятся от всех этих очагов, да? А у нас вот, ну, а с другой стороны, у пастора есть право, да, вот, ну, скажем, выразить свое, ну, пусть, конечно, не в такой форме, как мне кажется, все-таки, но он же может дискутировать и говорить о том, что вот здесь правильно, здесь неправильно в той или иной религии, да.
Ну, дискутировать нас... и сжигать это...
Да, это, конечно, разные, я согласен. Но я говорю, у нас, мне кажется, вот таким вот страхом определенным наказание, в общем-то, пытаются предотвратить возможные вот такие вот недружеские шаги по отношению к верующим той или иной конфессии, которые могут привести, вот, как говорят, далеко идущим последствиям. Вот у нас... небезызвестные молодые женщины в храме, так сказать, натанцевали, да, и, так сказать, разные исполняли тексты, так сказать, непонятно какого творчества там, народного или нет, и были за это наказаны, да, вот есть точка зрения, что они могли бы быть наказаны, ну, например, 15 сутками, так сказать, ареста, да, вот как хулиганы, а вот, тем не менее, они были наказаны гораздо серьезнее. С одной стороны, это кажется весьма жестоким. С другой стороны, подобных действий больше никто не совершает, да? Которые бы вызывали такой вот резонанс. Ну вот где тут вот баланс? Вот, правильно это или нет? Это, конечно, не ответишь так сразу.
Я не юрист, но я, в общем, как-то стараюсь... всегда придерживаться вот такой логики. Это касается и административных, и уголовных каких-нибудь правонарушений, что должна быть такая, ну, почти геометрическая прогрессия. То есть, вот человек, скажем, там, что-то сотворил, ну, и, ну, я и не беру, там, сотворил какое-то там тяжкое уголовное преступление, ну, что-то там, скажем, связано с хулиганством, ему дается там предупреждение или какой-то денежный штраф. Но при этом уже он понимает, что в следующий раз это будет уже в разы серьезнее, а третий раз это еще там в 10 раз серьезнее, и тогда как-то вот это должно, наверное, работать. По крайней мере, я верю, что так оно получится. То же самое касается с признанием вины, непризнанием вины. Если человек действительно раскаялся, он говорит, что я понимаю, что так надо, я, в общем, ну, торжественно заверяю, что я больше этого делать не буду, значит, да, ему... наказание меньше, но при этом, если он это нарушит в следующий раз, вот там уже наказание будет гораздо больше. Вот как-то, может быть, с этим...
Но у нас нечто подобное, безусловно, присутствует, то есть признание и раскаяние чистосердечное, это, так сказать, смягчающее обстоятельство. И,
ну, вот я как раз слышу, что у нас, ну там, я сейчас не буду... страны приводить в пример, там, как я уже сейчас могу что-то ошибиться, но я как раз слышал от юриста, что у нас это очень мало. То есть, если там вот, ну, где-то 4 человека виновны, один признал вину и сотрудничал со следствием, а 4 нет, и там, ну, в разы разное наказание, в разы буквально. То есть, этот может вообще там почти ничего, а остальные очень серьезно, потому что они отрицали свою вину. Поэтому... у нас все-таки, мне кажется, такая разница не сильно большая.
Но у нас поэтому... она у нас тоже есть, правда, она не всегда так очевидна. Ну вот, например, я не знаю, там за какое-нибудь тяжкое преступление наказание может быть только одно, там, не знаю, от 5 до 8 лет тюрьмы. И тот, кто не раскаялся, получил там 7,5, а тот, кто раскаялся, получил 5,5. Родственникам не объяснишь, что это вот большое достижение, да, и человеку, которому предстоит несколько лет провести в тюрьме, тоже поначалу не кажется, что уж слишком большую скидку дал ему суд. Вот если бы освободил бы совсем от наказания, вот это да. С другой стороны, ну, 2-3 года лишних в тюрьме, вот они совсем не лишние, да, вот, поэтому... Но у нас же тут тоже мы вот видим, что уголовное право и процесс, они в некой такой вот динамике сейчас находятся. Какие-то статьи там декриминализируются. Ну вот, например, побои, да, вот то, что мы много говорили. Теперь это штраф. Даже если там жену бьешь, всего лишь штраф, да. А детей бьешь, тоже штраф. С другой стороны, вот вводятся такие вот новации, как защита чувств верующих, что, в общем-то, не совсем свойственно нашему уголовному праву. Это новая вещь, и никто толком не знает. И слава богу, что пока очень мало таких вот прецедентов, да, когда вот люди получали наказание вот за защиту. Мне кажется, многие из этих дел, которые потенциально рассматривают как уголовное, стоило бы рассматривать просто в гражданском суде. Но я считаю, что меня оскорбляют какие-то действия. Подавай в суд, получай материальную компенсацию за это. За что тут каждый раз человека, так сказать, в тюрьму отправлять, да? За какие-нибудь там... Ну вот посмотрим. Мне кажется, все-таки, несмотря на то, что эта статья присутствует, она не вызывает большого энтузиазма все-таки у нашего государства. Тут понятно,
это
палка о двух концах.
Очень сложно. Тут и непонятно, и кого как. И тут же, ну, все же можно утрировать. Тут всякие появляются вот эти макаронные какие-то монстры и так далее. Начинают тоже заявлять, что вот, значит, меня тут, мои религиозные чувства оскорбили там и так далее. То есть, и сейчас уже вот эти религиозные чувства, они не только религиозные, вообще, когда касается чувств там, любых там, не обязательно религиозных, каких-то иных меньшинств, там они просто постоянно вот оскорбил этот, вот этот сказал так, а это нельзя говорить, и какие-то мы стали уж очень чувствительные, что ли. Вот. Я бы вот как-то с чувствами, ну, поосторожнее, во-первых, не старался бы никого не обижать, ничьи чувства не оскорблять, но и как-то вот... Не знаю, и с другой стороны, я против того, чтобы за это кого-то судить, потому что, ну, уж очень расплывчатое какое-то понятие. А если было это... хулиганство допущено, это да, а просто вот там что-то, кто-то где-то кому-то выступил, сказал, ну, очень тяжело это.
Ну, а с другой стороны, вот религиозные вопросы, они как раз для людей, во-первых, очень важны, очень близки, а во-вторых, люди часто высказывают весьма, ну, такие... Не то, что прямо радикальное суждение, но так вот, что называется, сказал и точка. Потому что, ну, как верующему пойти на компромисс, да, так сказать, как ему сказать, что, ну да, я прав, а ты не прав. Но на самом деле мы все правы, как вот сейчас от нас подчас требует наше, так сказать, вот требование толерантности. И ты прав, и ты прав. И все хорошо, и так можно, и так. Верующему не всегда так можно.
Это можно сказать, что не прав, но это не обязательно должно перерастать в какие-то оскорбления.
Но вот у нас часто жалобы идут, что вот уже не согласны с моим мнением, и поэтому уже нарушают мои чувства. Вот как же так, вот вы хотите фильм, да, вот смотреть, а я не хочу, это уже нарушение моих чувств. Вот тут, я говорю, здесь надо очень смотреть аккуратно на все это.
Я согласен, но вот у нас уже осталось буквально полторы минутки, я в заключении скажу, что вообще защита прав – это такая, на мой взгляд, интересная и важная тема, тут можно о ней много говорить, но я бы просто вот ограничился тем, что как-то, чтобы мы все наконец осознали, что защищать права, разумеется, надо, но защищать права не только свои, то есть надо вот это же касается и религиозных чувств, то есть когда мы кого-то там обижаем или оскорбляем чьи-то чувства, мы это не замечаем очень часто, однако когда что-то обижает нас, мы это, естественно, сразу видим, нас это возмущает, мы негодуем, то же самое в правовой сфере, когда мы иногда сознательно, иногда совершенно того не замечая, бессознательно нарушаем чьи-то права, нам кажется это каким-то милым пустяком, и как-то мы даже не задумываемся. Вообще права другого человека для нас это никакая не святыня. Святыня – это наши права. И вот как-то все это должно, на мой взгляд, рядом идти. То есть мы должны уважать права других, мы должны уважать закон, и тогда мы совершенно... Ну, полное право имеем требовать, чтобы уважали наши права. В противном случае это просто как-то странно. Большое спасибо, что нас слушали. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Всего доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Двоеточие». До свидания.